Наука.
Шалом, дорогие друзья, добрый вечер. В эфире программа «Наука». Меня зовут Цви Зильбер. И сразу к делу, мы продолжаем сегодня беседу с доктором Пинхасом Полонским, религиозным философом, автором комментариев к Торе, которые называются «Библейская динамика». Пинхас, добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, добрый вечер. Мы неделю назад, у нас просто не хватило времени все обсудить. У нас была очень интересная беседа. Дело в том, что вышла недавно такая программная статья Пинхаса Полонского в англоязычных изданиях, где он, в общем-то, претендует на роль главного теолога либеральных ортодоксов. Это так называемые вязаные кипы. Это религиозные сионисты. И он пытается там помочь этому сектору найти новый смысл, преодолеть некий кризис идентичности и не сопротивляться прогрессу, наоборот, идти в сторону модерна, а не двигаться в сторону архаики. Ну, я очень...
Да. Во-первых, я сам все-таки принадлежу к этому сектору. Это не то, что я кому-то предлагаю.
Да, да, конечно, конечно.
Это
безусловно.
Есть то, что я предлагаю нам самим себе. Во-вторых, я хотел сказать, что в этом секторе есть разные направления уже внутри вязаной типы. Часть как раз хочет сблизиться с ультраортодоксами, с Редим. А другая часть хочет, наоборот, продвигаться дальше.
Да, и политически дальше, это привело к вот этому вот разделению на условно Беннета и условно Смотрича.
Ну, это только условно, потому что все-таки
да,
есть на самом деле вязаные... Есть либеральные ортодоксы во всех партиях, и в Ликуде тоже, и Лапида есть в самых разных направлениях. Но главное здесь то, что в самом религиозном сионизме, вот в вязаных типах, происходит вот на наших глазах раскол именно потому, что предыдущие цели все достигнуты. Не потому, что там непонятно, как бы, что делать, а потому, что вот мы добежали до финиша, мы сделали то, что мы хотели, то, что запланировали. А куда, собственно, дальше двигаться? Вот это куда дальше, вот, собственно, на него я как раз и пытаюсь дать ответ.
Вот мы говорили о том, вот ты как ты это сформулировал, да, мы на «ты», потому что я сделал такой дисклеймер, что мы с Пинхасом давно знакомы, и я безумно люблю с ним беседовать, это всегда очень-очень интересно, хотя я атеист, да, и, значит, мы говорили, благодарим Саула, поддерживаем Давида, прокладываем дорогу для Соломона.
Не могу не сделать такую шутку. Ты знаешь, конечно, известную фразу, что там то, что вы на свободе, это не ваше достижение, а наша недоработка. Есть такой известный анекдот.
Да.
Так вот, хочу сказать, что то, что ты атеист, это недоработка религии. Потому что, на самом деле, религия часто представляется в таком ужасном виде человеку, что хочется стать атеистом просто потому, что форма, в которой обращается религия, она отталкивающая во многом. И поэтому то, что многие люди атеисты, это недоработка религии. Потому что если религия не может себя выразить так, чтобы людям это было близко и интересно, то это вина самой религии.
Ну, мне все стало понятно еще лет 30 назад, когда я услышал фразу, что то, что говорят раввины, того хочет Бог. Я вот на этом остановился.
Ну, да, ну ты что, ничего себе. Это что такое сказал?
Я тебе потом в частной беседе даже скажу, кто эту фразу мне сказал.
Ладно. Да. Ну, вот это типичный пример, да, так сказать, такого. Примитивная позиция религии как раз приводит к тому, что люди от религии отходят. Единственный способ, чтобы люди в религии, это самой религии модернизироваться и перестать быть примитивной.
Вот. Мы говорили только что в предыдущем айтеме, мы говорили о квантовой физике. То есть современная религия должна в первую очередь не выступать с какими-то догмами, которые отрицают научные факты.
Ну, понимаешь, это само собой, это очевидно, но этот этап, в общем, пройден уже довольно давно для продвинутых религиозных. Скажем, Рав Соловейчик еще 50 или сколько, 70 лет назад уже создал в Америке Ешива университет, в котором получают...
Ешива университет, да-да-да, ее знаменитый Ешива университет.
Да, в котором получают и высшее религиозное образование, и высшее светское. И всякому человеку, который там учится, ну или вокруг всем людям, это то, что называется американский modern orthodox, современная ортодоксия американская. Там всем понятно, что совершенно нет ничего глупее, чем спорить с наукой. Это нужно наоборот. Сегодня у нас другой следующий уровень. Не в том, чтобы не спорить и не заниматься примитивными псевдонаучными утверждениями, а то, какое позитивное влияние наука может оказать на религию.
Вот я сразу приведу тебе пример, что в Талмуде говорится, там, ну, в общем-то, это все писалось в те времена, когда в мире была принята теория Птолемея, что Солнце и Луна вращаются вокруг Земли. И то же самое, говорится в Талмуде. И, соответственно, ультраортодоксы пытаются доказать и сегодня, что на самом деле Солнце и Луна вращаются вокруг Земли.
Ну, честно говоря, это уж такой примитив, понимаешь? Я, честно говоря, такого даже
Я тоже тебе потом скажу, кто продвигал эту теорию, даже по 9-му каналу израильского телевидения, и он еще, кстати, по образованию астрофизик.
Ну, хорошо, понимаешь, это уже жонглирование, понимаешь? Да. Ты можешь, конечно, сказать, что с точки зрения теории относительности, если Земля вращается вокруг Солнца, то можно представить, что и Солнце вращается. Это в ньютоновской механике, или одно вращается вокруг другого, или наоборот. А с точки зрения теории относительности все взаимозаменимо. Но это чепуха, жонглирование формулировками просто, больше ничего. Понимаешь, но настоящее влияние, оно не в том, чтобы признавать законность науки, а в том, чтобы религия из науки получала позитивный вектор, помогала своему развитию. И наука тоже из религии помогала своему позитиву, получала то, с чем она может позитивно развиваться. И вот это как раз гораздо более сложный уровень. Словечек до этого не дошел. Словечек говорил только о возможности параллельных вещей, чтобы одновременно и люди науки, и люди религии. Но как именно взаимовлиять, это вот огромный вопрос. И с искусством то же самое. И со всеми, собственно, достижениями современной цивилизации. Вопрос не в том, как их согласовать. Согласовать несложно. Вопрос в том, как это может позитивно помочь одно другому. Ну, например, может ли искусство помочь науке, и наука помочь искусству? Конечно, может. Но не в том смысле, что напрямую тебе наука объяснит, как искусство влияет, а искусство тебе это самое. Приятно после науки пойти в музей тоже. А вот это внутреннее, через самого человека, когда он одновременно человек науки и человек искусства.
Например, когда появилась теория Большого Взрыва, научная теория Большого Взрыва, теологи всех религий очень воодушевились и сказали, это только подтверждает сотворение мира, из ничего произошла материя, это только подтверждает, мы правы.
Хорошо. Здесь вопрос не в том, не в правоте, а в том, что после теории Большого Взрыва перестало быть противоречие между тем, что мир существует вечно, а Тора говорит, что мир возник. Противоречие действительно было убрано. Но, убирание противоречия — это как будто выход на ноль. Вот ты был на глубоком дне, и ты, наконец, выбрался на поверхность. Окей, но это на самом деле теперь на нуле. А подниматься-то как? Я скажу про искусство и науку. Ты знаешь, что в науке есть такой критерий, совершенно необычный, который называется «красота теории». То есть одно, чтобы теория была, вроде непротиворечивой. Но другое – это красота. И у серьезных ученых чувство красоты теории играет совершенно огромную роль, когда они занимаются наукой. А казалось бы, красота – это категория искусства, ее нет в науке. Невозможно дать научное определение понятию красоты. Но когда человек духовно развит в смысле красоты и в искусстве, то он тогда через него это проходит на его научные взгляды тоже. И это то же самое и с религией. Человек, который научный и религиозный одновременно, эти вещи взаимовлияют через него самого, через его душу. Так как искусство с наукой взаимодействует через душу человека, так и религия с наукой взаимодействует через душу человека, которая одновременно и то, и другое. А вовсе не напрямую друг другу диктуют, какая должна быть правильная наука или какая должна быть правильная религия.
Окей. Мы неделю назад говорили с тобой, благодарим Саула, поддерживаем Давида, прокладываем дорогу для Соломона. Да. То есть был царь Саул, который ты проводишь параллель с созданием светского сионистского государства. Да. Потом придет Давид, при котором будут продолжаться войны, но будет уже вестись подготовка к построению храма, то есть это будет какое-то более духовное духовное государство, а потом придет Соломон, то есть спустится с неба третий храм в каком-то в том или ином виде, и таким образом вот это путь религиозных сионистов. Я правильно объяснил?
Да. Давай дело здесь следующее. Дело в том, что религиозный сионизм сформировался в начале 20 века, когда Рав Кук, вот, основатель современного религиозного сионизма, отождествил движение Герцеля, то есть не религиозный сионизм, это был 1904 год, отождествил его с царем Саулом древности. То есть, что вот царь Саул сегодня, это и есть движение Герцеля, и на языке иудаизма это называется Машех сын Йосефа. То есть движение, которое было абсолютно нерелигиозным.
Это такой предварительный Машех.
Да-да-да. Но самое главное, что движение, которое было абсолютно нерелигиозным, которое было в конфликте с религией. Это 100 лет назад считали, что или ты религиозный, или ты сионист. Как бы, как это можно совместить? Ведь религиозные считают, что главное — это Тора, а сионисты говорят, ну, Тора — это, конечно, уважаемая вещь, но это все совершенно не важно, главное — это земля и отвоение страны. И построение государства. И что если раньше понятие евреи было, это тот, кто соблюдает заповеди, по религии определение, то нам нужно переопределить евреев, как все народы. Говорит на иврите, живет в своей стране, ну как, вот постепенно мы изменим само определение понятия еврей. И был жуткий конфликт между религией и сионизмом. И всем казалось, что эти вещи друг другу противоречат, что сионизм уничтожает религию. А Рав Кук пришел и сказал, нет, ничего подобного. На самом деле сионизм – это и есть мессианский процесс. Это подготовка к более высокому уровню религии. И на самом деле сионизм – это предварительный Машех. Поэтому все религиозные должны поддерживать сионизм. Это правильно то, что он делает. Неправильно думать, что это будет противоречие с религией. Это постепенно все решится. А противоречие – это только с галутной формой религии. То есть тем, что называется сегодня ультраортодоксы. Тогда даже слова такого не было, впрочем. И поэтому сионизм – это религиозная вещь. Хотя он всячески от религии дистанцируется. На самом деле у сионизма есть религиозная ценность. Мы должны поддерживать сионизм, потому что вот это нерелигиозное развитие, оно и приведет к мессии, как мы понимаем религиозную эту задачу.
То есть и получается это... так, что мы сегодня находимся в конце фазы Саула, Шауля.
Нет, на Рава Кука было начало фазы Саула, 100 лет назад.
А сейчас? Сейчас мы находимся...
Сейчас, здесь важно отметить, что этот подход абсолютно изменил массу религиозных. Религиозные люди стали поддерживать сионизм, светский сионизм, из-за религиозных соображений. И вот именно так были созданы вязаные типы. То есть тут вязаный тип – это поддержка светского государства из религиозных соображений.
Окей.
Это и есть то, что вязаные типы. Прошло сто лет.
Эпоха сионизм, Шауля, как ты говоришь, должна подойти к концу.
Секундочку. Теперь, сионизм религиозный вроде все свои цели по Раву Куку выполнил. И вот действительно, сегодня вязаные типы участвуют в израильской жизни, ну, никак не меньше, чем любые светские люди и в армии, и в экономике, и всюду.
Ну, я думаю, что в армии они даже более представлены, чем светские.
Да, ну все, ну, в Академии точно никак не меньше. И никто не считает, что они там какие-нибудь дармоеды, наоборот, всем понятно, что все работают и в хай-теке, где хочешь.
Да, конечно.
То есть здесь совершенно нет ни у кого сомнений, что вязаные типы являются, в общем, ну, достойными представителями всего израильского общества. Но эта цель достигнута. А куда дальше двигаться? По схеме предварительной было две стадии. Сначала стадия Машеха сына Йосефа, то есть светского государства, и мы должны вроде бы переходить к стадии Мессии сына Давида с храмом и со всем прочим. А где это вообще видно в Израиле? Ничего такого нет даже близко. Даже сами религиозные сионисты абсолютно не готовы ни строить храм, ни, собственно, что такое вообще Машех сын Давида. И вот здесь начинается проблема, что непонятно, куда дальше двигаться, как дальше развиваться. Мы же все сделали, что, в общем, было в плане. А почему же у нас нет второй стадии? И вот здесь как раз есть то, что я хочу нового сказать. Потому что у Рава Кука в его собственных текстах внешняя сторона, то есть его в статьях, было две стадии. Вот переход от светского государства как бы к следующей, к религиозной стадии. Но это было в статьях. А вот в более серьезных разработках Рава Кука там есть три стадии. И вот эти три стадии, собственно, моя вся, то, что я претендую, как это сказал, замечательно такая фраза, нахальная совершенно, на теолога либеральных религиозных сионистов, потому что этим трем стадиям я предлагаю дать название Саул, Давид и Соломон. Вот этих названий у Рава Кука нет. Это название, это моя добавка. То, что эти названия очень четко показывают, в чем состоят эти стадии. И что нужно делать для того, чтобы дальше продвигаться. И у Рава Кука есть сама эта разработка. Фактически я только беру то, что написано у него в тех текстах, которые менее были известны, и вытаскиваю это на поверхность и формулирую так, чтобы это стало идеологией религиозного сионизма, а не просто одним из текстов, где это как можно еще очень углубляться найти.
Пинхас, давай, у нас просто время движется к концу стремительно. Вот последний вопрос. При переходе от Шауля к Давиду, к Машех бен Давид, вот то, что ты условно называешь эпохой Давида. Что на этом переходе произойдет со светскими, и что на этом переходе произойдет с ультраортодоксами?
Окей. Тот переход, который совершается сейчас, это переход поселенческий, когда поселение становится очевидной частью страны Израиля, а поселения, они же не просто населенные пункты, это то, где была еврейская история, древняя история, то есть это возрождение Танаха. Через поселение, через Бейт-Эль, Шило и Хеврон Танах вторгается в нашу жизнь. То есть мы должны ощутить, что наше государство – это государство Танаха. Здесь нет того, что люди будут больше соблюдать или меньше соблюдать. Но мы будем чувствовать, что мы не просто куда-то хотим спрятаться. Исходное мото сионизма было, что нам нужно убежище. Мото Давида – это возрождение Танаха. А вот следующий этап, чтобы готовить, нам нужно быть универсальными. Нам нужно не просто возрождать Танах, то есть нашу собственную историю, а обращаться ко всему миру. И чтобы подготовить это обращение ко всему миру, мы должны интегрировать в иудаизм не только национальные ценности, которые уже, собственно, интегрированы у вязаных типов, а интегрировать еще универсальные. То есть вязаные типы, они прекрасно служат в армии, работают и поселения строят. Но, к сожалению, они слабоваты в вопросе мировой истории, мировой культуры, мирового искусства, экологии, феминизма и всяких других вещей, демократии. Всяких других вещей, которые являются не национальными, а универсальными ценностями. И вот именно это нужно продвигать. В этом, собственно, и состоит та идеология, которую я сформулировал, с которой я выхожу.
Пинхас, давай на этом поставим... Давай поэтому на сегодня на этом поставим точку, потому что у нас больше нет времени. Я уверен, Спасибо. Что мы еще продолжим эти беседы, эти очень интересные беседы. Надеюсь, нашим радиослушателям тоже это очень интересно. Доктор Пинхас Полонский, религиозный философ, автор комментариев к Торе «Библейская динамика». Спасибо и всего доброго.
Спасибо, Цви.